Великий Божий Святой, благословенно имя Твое Святое. Мы любим Тебя, почитаем Тебя и просим Тебя, Божий Святой, благослови сегодня нас, просто особенно специально, перед наступлением этого удивительного праздника. Праздника света, добра, любви, обновления, новоселья Божие. Пусть произойдет в наших душах, в наших жизнях новое обновление, новый свет, новая любовь, новая жизнь Божия, новое ощущение и осознание Божие Твоего могущества, своего предназначения, призвания, избрания. Положи руку свою, Божий Святой, на это интернет-соединение и дай нам возможность, и всем тем, кто будет слушать впоследствии в онлайне, просто особого откровения. Пусть придет Твое специальное благословение, пусть придет Твоя специальная жизнь Божия. Я верю, что есть время, специальное время. Я верю, что есть благословение, специальное благословение. Пусть это будет сегодня, Божий, просто изливанием Твоей благодати и милости. Лей, Боже, лей свой лей сегодня буквально на каждого, Боже. Лей свой лей буквально на каждого, Боже. За все Тебе честь и слава, великий святой и всемогущий Боже. Итак, мы с вами прочитали о том, что Исаак зовет Якова, благословляет его и заповедует ему и говорит: «Смотри, сынок, не бери себе жены из дочери Кананской». Это я 28 главу 1 стих читаю. «Встань, пойди в Месопотамию, в дом Бетуэля, отца матери твоей, и возьми жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей», то есть брата Ревеки. «Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет у тебя множество народов». То есть идет пророческое благословение, которое когда-то получил Авраам. Вот оно, смотрите, из поколения в поколение передается. Все, штамп поставлен, теперь это Яков. «И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Якова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Бетуэля, арамеянина, к брату Ревеке, матери Якова и Исава. Исав увидел, что Ицхак благословил Якова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедовал ему, сказал: не бери жены из дочерей кананейских. И что Яков послушался отца своего, так он назло, смотрите, делает абсолютно обратную вещь. А, так ты, значит, все-таки благословил сына своего, и сказал ему: не бери жен отсюда, так я тебе назло возьму сейчас. И что Яков послушался отца своего и матери своей, так ты послушался, а я слушаться не буду. И увидел Исав, что дочери кананейские не угодно Исаку, а вот тебе назло, смотрите. И пошел Исав к Ишмаэлю и взял себе жену Махалафу, дочь Ишмаэля, сына Авраамова, сестру Навиафофу, сверх других жен своих. То есть вот все назло делается. Яков вышел из Бершевы и пошел в Харан. Итак, мы снова возвращаемся с вами в Харан. Еще раз подчеркиваю, 1000 километров минимум пешочком идет Яков. Есть мидраш. По крайней мере, мы здесь видим, что у него ничего нет. Ему даже под голову положить нечего. Он просто под голову ложит камушек. Есть мидраш, который говорит, что Ицхак посылает своего сына и вместе с ним посылает караваны с золотом. Он едет по дороге Ишмаэль. Со своим, то есть не Ишмаэль, а его дети и племянники останавливают, догоняют по приказу Исава и хотели убить его. Он им сказал: слушайте, ребята, нищий, что мертвый, заберите у меня все, а там пускай Бог решает, жить мне или не жить. То есть действительно жить без денег, без ничего очень трудно. И если это действительно с Богом, то она все равно снова придет, никуда она не денется. И с этими словами Яков остался один. Остался один без ничего. Без кусочка хлеба, без стаканчика, без глотка воды, без гроша в кармане, в пустыне. И вот он пошел пешком. 1000 километров. В дороге у него ничего нет. Сколько между нами пути? Между Констанцем и Гродно? 1000, 2, 3... 3,5, по-моему, мы считали, да, как-то мы хотели на машине поехать. Ну,
Ну, до Уралу можно доехать 3,5.
До Варшавы 2,5 было. И там 500. Ну, где-то 3. Ай, пешочком пошел. Отчаянный парень. Вот смотрите, если воля Божия есть, и отец благословил, идет человек пешком. И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Чье солнце зашло, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на то место. Вопрос с солнцем очень интересный. Во-первых, здесь написано, зашло солнце, или и пошло солнце, то есть, чье солнце зашло. Здесь многие толкователи считают, что солнце заходит, когда человек выходит. Смотрите, Яков выходит из Эрец Исраэль. Он на границе находится. Это Бейтель место. Оно пограничное место всегда было. Он выходит оттуда, и солнце заходит. Солнце Якова зашло. Помните место, когда Йосеф видит сон? Он видит сон, солнце, луну и 11 звезд, которые поклоняются ему. И для всех понятно, что 11 звезд – это 11 его братьев. А солнце и луна кто такие? Вы именно Иосиф видит эти сны. Помните? Он снопы видит, а первый сон он видит звезды, 11 звезд, луну и солнце. Луна – это, ну, как многие считают, луна – это Ревека. А солнце – это Яков. Так вот, смотрите, солнце либо заходит, либо выходит. И, кстати, мы с вами посмотрим, когда он будет возвращаться, сейчас у нас же все прописано, то будет написано, что солнце взойдет. Так, где-то тут у нас все это дело было прописано. Ага, вот. 32 глава, 31 стих. «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэль и хромал на одно бедро». Видите, как только он входит в Эрец Исраэль, солнце всходит. То есть его солнце входит, он начинает светиться. От этого многие толкователи так считают, что когда человек, как-то, наверное, нужно... Такая громкая запись идет, я даже не знаю, что это будет. Когда дети Якова заходят в Эрец Исраэль, то солнце их всходит. Когда дети Якова выходят за Эрец Исраэль, то солнце их заходит. То есть благословение народов на сегодняшний день, многие так были против того, чтобы государство Израиль было, и до сих пор против. Но на самом деле это огромное благословение для всех народов. Когда народ Израиля, когда дети Якова возвращаются, делают алию и возвращаются в дом, который называется Дом Израилев. То есть возвращение их является огромным благословением для всех народов. Солнце всходит, потому что. А солнце всходит, это надежда, начинается новый день. Солнце всходит, цветочки расцветают, воздух. Прекрасно, все, весна, солнце, лето, можно плавать в наших чудесных озерах. И весь мир полон красоты, любви и счастья, но нужно, чтобы солнце взошло. Кстати, надвигается вот этот праздник Рождества. Откуда же он взялся? А взялся он как раз оттуда. Оттуда, потому что люди замечали, что солнце, двигаясь в своем направлении на юг, 24 числа становилось в своем пике. А после этого, как правило, день становился длиннее. Так вот, для того, чтобы солнце не продолжило свой путь на юг, а возвратилось, и день становился опять все больше и больше и больше, устраивались великие празднества. Ставили вот эту новогоднюю елку, как ее сегодня так называют, а тогда это называлось вечное дерево. И именно там устраивали язычники свои оргии. Там стиралась грань между мужем и женой. В эту ночь все были свободны, начинался красный страшный кошмар, вакханалия, так это называлось. И все это делалось именно под этим деревом. То есть на самом деле, а потом люди дарили друг другу подарки и так далее. Подарки тоже были достаточно странного типа. Но именно этим занимались язычники с 24 на 25. И когда ученики Иешуа пошли по всему миру и пытались хоть как-то вложить в народы земли реальность того, что солнце идет, что земля двигается по своей оси, она двигается вокруг этого солнца. И от этого не зависит от того, солнце зависит только от Бога. Он поставил солнце и луну, и она выходит из чертога своего, как жених выходит из брачного чертога своего. По крайней мере, так описывает нам Писание. Поэтому все зависит от Творца, а не от самого солнца. Солнце – это тоже творение. Солнце – это то, что нам необходимо для того, чтобы жить. Но солнце горит только тогда, когда получает энергию от Творца. Иначе оно просто потухнет, потухнет солнце, и потухнем мы. Поэтому в это время люди пытались как-то передать вот этот вот момент, да, родился Сын Божий для того, чтобы мы имели вечность, и для того, чтобы... Ведь, в принципе, что сделал Сын Божий? Ведь Сын Божий убрал преграду, стоящую между иудеями и эллинами. Между иудеями и эллинами. Для того, чтобы все остальные могли тоже получить это великое богатство Торы, красоты, гармонии, любви, эту культуру пищи, культуру праздников, нравственности, морали, законов брака и семьи и так далее. То, что хранит человечество. Но искажение произошло настолько сильное, что на сегодняшний день это просто обмельчленный праздник, который превратился в Рождество, и, собственно, толком никто не знает, когда он родился и что он родился. Родился он на самом деле в праздник Суккот, это где-то осенью, это 7-й месяц, цифра 7, она имеет полноту свою. Но вот смотрите, два сына, Яков и Исав. Исав сегодня празднует Рождество. Что же праздновать будет сегодня Яков? Смотрите, Яков находится на месте, в котором солнце его зашло. Взял он один из камней этого места, положил себе изголовьем и лег на то место. Не совсем удобно спать с камнем под головой. И увидел во сне, ага, вот лестница стоит на земле. Смотрите, что он увидел? Что он увидел во сне? Лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят в нем, в оригинале написано. То есть, собственно, эта лестница и есть он, по которой ангелы поднимаются и спускаются. Для чего ангелы поднимаются и спускаются? Они спускаются и поднимаются, потому что Бог дает им конкретное задание. Мы с вами говорили, ангелы не делают все, что ему вздумается. Он исполняет конкретное порученное задание. И так ангелы сходят и восходят к небу, чтобы получить новое задание. Получить для того, чтобы защитить кого-то. А как они сходят? Они сходят в нем, представляете? Через Якова. Если Якова нету, тогда кого нету? Тогда нет лестницы, по которой бы они могли спуститься. Как только появляется эта лестница, а лестница это и будет Израиль, который будет жить по лицу всей земли, и ангелы будут через этот Израиль приходить и служить людям. Ну что ж, такая структура. Смотрите, Яков видит это все во сне. Он видит себя, и он как будто лестница, через которую проходят ангелы и начинают служить людям. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят в нем. И вот Господь стоит на ней и говорит, на ком стоит? На Якове стоит. Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. Распространишься и к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе всеми и твоем все племена земные. И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколь не исполню того, что я сказал тебе». Яков проснулся от сна своего и сказал: «Вау, так Господь живет на этом месте, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место, ибо ничто иное, как Дом Божий, эти врата небесные». Итак, Бейт-Эль называется в этом месте «Врата небесные». Но мы знаем, что врата небесные, где восходил Иешуа и куда он вернется, это гора Мориа, на которой Авраам когда-то принес своего сына Исхака. И вдруг Бейт-Эль. Бейт-Эль от этого места где-то в 20 километрах. Не так далеко. Итак, это начало этого места. Или будем сказать, что это граница этого места. И убоялся, и как сказал: «Как страшно сие место, ибо ничто иное, как Дом Божий, это врата небесные». И встал Яков рано утром, взял камень, который он положил изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. На иврите вот этот вот камень или памятник, это мецево, это как бы культовый камень такой, на который он вылил елей над изголовьем. Помните, Авраам, когда взошел на гору Мориа, он сделал жертвенник. А это не жертвенник. Это как бы памятник или культовый камень такой. Впоследствии это будет запрещено Израилю. И нарек имя место тому Бейт-Эль, Дом Божий. А прежнее место, имя того города было Луз. А Луз в переводе на русский язык означает ореховое дерево. Вот у нас мы тут живем, Вальхаузен называется. А Вальхаузен в переводе означает «ореховая деревня». Орехов тут предостаточно. «И положил Яков обет, сказав: если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду, и я в мире возвращусь в дом отца моего и буду Господь Богом моим, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». В принципе, все то, что и делал его дедушка Авраам, и то, что его делал папа Ицхак, он понимает, что десятая часть принадлежит не ему, а десятая часть принадлежит Творцу, то есть Дому Божьему. О чем и будет говорить впоследствии пророк Малахи, о том, что «чтобы в доме моем была пища», помните, «отложите десятины и приношения свои». Окей. Пошли дальше. «И встал Яков, и пошел в землю сынов Востока», то есть в Харан, «и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежащего около него, потому что из того колодца поили стада. Над устьем колодца был большой камень. Когда собрались туда все стада, отваливали камень от устья этого колодца и поили овец, а потом опять ложили этот камень на своем месте, на устье колодца. Яков сказал им: братья мои, откуда вы?» Обратили внимание, как Яков обращается к харанцам. То есть, смотрите, 1000 километров позади. Буквально несколько стихов, и Писание нам ничего не говорит, как он дальше двигался. Как он шел, что он шел, видимо, это не важно. Важно, куда он пришел, цель его прихода. И что будет проходить на этом месте. И опять, смотрите, тот же самый колодец. Потому что возле колодца происходит это самое сватовство. И вот возле этого колодца находится группа товарищей, мужчин, местных, которые живут там, которые отваливают этот камень, которые потом его назад на место ставят и так далее. То есть, скорее всего, они сделали из этого всего свой бизнес какой-то. И когда группа товарищей приходила для того, чтобы напоить своих овец, они брали какую-то мзду там. И вот смотрите, Яков обращается к ним. «Шалом, братья мои!» Вы обратили внимание? Он говорит, так он понимает, Яков простой человек. Он видит их как братьев. «Братья мои, шалом! Мир вам!» А они что ему отвечают? «А мы из Харана!» Что значит «вы из Харана»? Вам человек говорит: «Шалом, мир вам, братья мои». А вы говорите: «Откуда мы?» Знаете, что они говорят? Они говорят: «Мы из Харана». А в Харане у нас, извини меня, какой ты нам брат? С чего ты вообще взял, что ты нам брат? Мы из Харана, у нас свои законы там. И ты сейчас увидишь, какие у нас тут законы. То есть это группа товарищей харанцев, у которых свои понимания этой жизни. У них своя культура там. Яков сказал им: братья мои, откуда вы? Они сказали: да мы из Харана. Он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем. Он еще сказал им: ха, имеет ли он шалом? Они сказали: есть у него шалом. И вот Рахиль-то, дочь его, как раз и идет с овцами. И сказал: вот, и сказал: вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите и пасите. Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодца. Тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахель с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень номер один от устья колодца, напоил овец Лавана номер два, поцеловал Рахель и заплакал. Он сделал четыре действия. Номер один. Отвалил камень. Номер два. Напоил овец Лавана. Потом поцеловал Яков Рахель. И потом заплакал. Странное поведение. Скажите мне, пожалуйста. Я понимаю, что у нас со временем уже жуть как плохо. Но группа товарищей, которая живет в этом Харане, у них совсем другое отношение к женщинам. У них совсем другое отношение к браку. У них совсем другое отношение к интимным отношениям. И вот смотрите, что делает Яков. Он берет, отваливает этот камень, напоил овец Лавана, и все это на их глаза. Они все это видят. После этого целует Яков Рахель, и для них это, смотрите, он простой человек. Он видит ее, она ему нравится, он ее целует. И в этом поцелуе нет никакого эгоизма, нет никакого насилия, нет никакого желания обесчестить девушку. А в их глазах это совсем по-другому. И они там смеются все над ним. Теперь смотрите, после того, как он ее поцеловал, и заплакал Яков. Вопрос мой, чего он заплакал? Зоечка.
Наверное, от радости. Уже ее полюбил с первой минуты.
Ну, хорошо. То есть вот такое вот что-то с ним произошло, да? Товарищ Тарасов, как вы думаете, человек первый раз в жизни поцеловал девушку и заплакал. Как бы сделал все красиво. Подарил цветы, посадил на такси, сводил в хороший ресторан. Поцеловал, она пошла домой, и он заплакал. Это же менталитет какого-то мужчины. Так, ну тогда Вероника у нас. Можете говорить, девушка.
Спасибо, что-то не хочется.
Ну чего уж там, ну чего он заплакал-то? Нет никаких идей, да? Ну, у кого? Галочка, ну-ка, прояви творческую думку.
Я думаю, заплакал о том, что понял, что попался. Влюбился и попал в плен. Понял, что пришел конец. Конец его свободе.
Ну, так он для этого и шел туда. Он же шел для того, чтобы найти невесту, создать семью. Его план.
Я думаю, все равно он что-то через это понял, что это будет, раз он влюбился, это будет не так-то просто. Что-то ему такое подсказало сердце. Угу. Я думаю, плакал, потому что, ну не знаю, что-то предчувствовал.
Ага. Ну, Люда, вместе со своей удивительной доченькой, что вы скажете? Что же это за удивительный мужчина?
Я думаю,
мужчина? Не слышу.
От счастья.
Вот обратили внимание,
да,
что каждый это видит так, как он привык это видеть. То есть, допустим, Зоя, чего ты сказала, что он заплакал?
От радости он влюбился в нее первую минуту.
Ну, просто, да, влюбился от радости, заплакал.
Это эмоциональный был мальчик.
Вероника вообще ничего не сказала.
Ну, слезы это всегда переизбыток, переизбытка каких-то чувств.
Эмоций. Вот. Саша вообще ничего не сказал. Исчез на время. А Гала, ты что сказала?
Я сказала, что заплакала от того, что поняла, что попал в плен, влюбился.
А вот что?
Это уже потеря свободы.
То есть наоборот от отчаяния, да? Так, теперь, а что вот народ там у тебя, который пирожки кушает там? Что, как они считают?
Они чай пьют, а вы что думаете? Давайте. Ну, Лариса говорит, что радуется конечной цели. Пришел, хотя какая цель там может произвести. Ну, еще пока думают.
Вы вообще представляете ситуацию, да? Человек отваливает камень. Это ж такая глыбина. Это значит мужчина здоровый. Отваливает камень. Напоил всех овец. Сколько их там было? 20, 30, 50 овец. Это такой труд сделал, да? Потом подошел к этой удивительной девушке. Поцеловал ее. И зарыдал. И слезы покатились. Вот этот вот здоровенный мужичина. А ветреный ветром, солнцем обгоревший, да? Казалось бы, такой суровый и крепкий. И вдруг по его щекам, помните, как фильм? Как ты говорил, у твоего папы любимый был, любимая песня была? И по щекам его катилась слеза, парам-парам-папам. Да? То есть пришел солдат, и слезы льются. Там на Богорок зашел, бутылочку.
На груди его светилось.
А?
Она груди
его светилась.
Да-да-да, это песня моего любимого.
Ну вы представляете, это вот такой вот мужчина. И вдруг слезы на глазах. Он сдержать их не может. Да он и не собирается их сдерживать. А вот теперь я вам хочу сказать такую вещь, что все вы воспринимаете этот момент так, как вы бы хотели это видеть. Так, как это у вас... А вот, да, Девора, извините, как я тебя проскочил-то?
Я думаю, что он увидел родственную душу и расплакался, потому что ему пришлось перейти? Обманул отца, ограбили по дороге, и наконец-то он добрался к родственникам. Он увидел эту, ну это ж естественно, что вот, ну я не знаю, я как по себе знаю, что вот когда видишь эту родственную душу, хочется вылить это вот, что у тебя болит на душе. Какая там любовь, я не думаю, ну понравилось, ну симпатично, но я думаю, что это мое мнение. Ну, я говорю только за себя, что он просто расплакался, потому что он, ну, как бы такой родственный человек, которому можно вот уже не скрывать своих там ни чувств, ничего.
То есть солнце встретило луну и поняли, что теперь они будут всю жизнь вместе. Скажи, вот девушка у меня тут рядом от меня слева сидит.
Нет, при чем тут вместе? Он же знал, что это дочь Лавана. При чем тут вместе? Я думаю, что он больше вот почувствовал эту, не жену, а вот что родственница больше он почувствовал.
Ну да, Адам и Ева.
А у меня вот такое, да, ну вот он много очень пережил в своей, ну когда его читали, ушел оттуда из дома, да, все потерял, еще этот племянник или кто там его ограбил. Вообще не пустой был, да, пришел голодный, наверное, там был бедненький. И настолько настрадался всего этого. И тут вдруг этот поцелуй. А представляете, первый поцелуй. Кто-нибудь испытывал когда-нибудь чувство первого поцелуя? Это же все, на небеса улетаешь. И вот он настолько понял эти благословения, он получил, да. Он просто подумал, что ну сам Бог к нему пришел в этом поцелуе.
Это все хорошо, молодцы. И это все. Я, кстати, хочу сказать, что вы все правильно рассуждаете. Ничего тут такого нет, Яков действительно такой. Я просто хочу вам показать, смотрите. Стоят наглые, нахальные, грубо сказать, эти харанские рожи, которые совсем по-другому все это воспринимают. А он так искренне подходит и целует ее. То есть он показывает простоту сердца своего. В нем нет никакой грязи. В нем нет никакого эгоизма, знаете, как многие. Увидел красивую женщину, взял ее и через 5 минут забыл. Или попользовался полгода-год и забыл. В нем нет этого всего. Он просто поцеловал, потому что увидел красивую женщину. И для него это, ну, естественно, нормально. Он по сравнению с этими ребятами, со всеми, совсем другой. И вдруг он увидел реакцию вот этих вот людей, да, и он как маленький ребенок просто заплакал. Потому что понял, ну не может быть человек таким. Должно, мы братья все, ребята. Он им говорит, здравствуйте, шалом, братья. Они им говорят, мы харанцы. У нас тут все по-другому. Вот этот вот резкий контраст и конфликт, который здесь есть, да, он и показывает нам, ну, вот настоящее лицо Якова, его внутренность. Он чистый, настоящий. Понимаете? Вот есть люди настоящие, а есть люди играют в хороших людей. А вот он не играет, тут нет никакого театра. Он все открытым текстом, вот как есть, так и говорит. И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал. Не просто там всхлипнул, понимаете, и слезы пошли. Он громко заплакал. Его расстроило отношение вот этих ребят к этой ситуации. И вообще, как, вообще ему страшно стало, что его родственники по Нахору вообще страшные люди. И сказал Яков Рахеле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ребекки. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван услышал о Якове, сыны и сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал его, ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван встречает его, потому что знает, что всякий раз, когда оттуда, от Авраама, приходят люди, это же караваны с золотом. И он уже предчувствует, как он обогатится через всю эту ситуацию. Лаван услышал о Якове, сестре сыны, и побежал ему навстречу. 14 стих. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Яков целый месяц, живет себе. И Лаван сказал Якову, неужели ты даром будешь служить мне? Видите, какой интересный вариант. Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было 2 дочери. Имя старшей Лея, имя младшей Рахель. Лея была слаба глазами, а Рахель была красиво станом и красиво лицом. Яков, конечно же, полюбил Рахель, потому что внешне-то она ж красивая. А Лея еще и плохо видит, близорукая и не очень красивая станом. Яков полюбил Рахель и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, младшую дочь твою. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать за другого кого. Живи у меня. И служил Яков за Рахель 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. То есть, во-первых, дочку пристроил, а во-вторых, еще и работника в дом взял. Обычно же как? Обычно человек приходит, забирает дочку и уводит ее. Ну, получает там приданное какое-то. И все. А здесь и он остался, и работает, и дочку пристроит. Как бы все хорошо и все удобно. Теперь у меня к вам вопрос. О, очень интересный. Мы видим сейчас 2 дочери. Лея старшая, слаба глазами. Рахель младшая, красиво станом. Кого родит Лея?
Рубена.
А?
Рубена.
Еще кого?
Шимона.
Ну, товарищи, кто силен в родословной? Кого родит Лея? Самых главных, от которых произойдут цари и священники. Ведь там, смотрите, Иуда.
Иуду, Левия.
И Леви. Это два сына. Они не старшие, это третий и четвертый сын. Там еще есть. Но смотрите, именно она родит царей, именно она родит священников. Ведь Аарон из левитов, Моше из левитов, все священники из левитов, Леви, а это же колено, которое будет служить при храме в самом центре, в самом центре, в самом сердце Бога. Это получается, что почему-то именно Лея рождает вот этих удивительных людей, от которых пойдет Израиль, в которых будет сердце Израиля, где будет голова и сердце Израиля. Теперь смотрите, а кого рожает Рахель? Рахель рожает Бениамина, Йосефа. Хорошие ребята, и большое влияние, конечно, они окажут. Но основная сила всегда будет колено Иуды, лев из колена Иуды и левиты, которые до сих пор, кстати, не теряют и когены и так далее, до сих пор держат свою родословную. Почему-то Бог производит детей именно от нее, значит, нутро у нее гораздо лучше, гораздо чище. Яков один и тот же, а дети разные. Я не говорю, что от Рахели плохие дети произошли. Но смотрите, поколение царей и левитов рождает именно Лея. Она внешне, может быть, и не такая красивая, но внутри красоты необыкновенной. Рахель красоты внешней необыкновенной, внутренней. Она намного уступает своей старшей сестре. Теперь смотрите, я хочу показать вам один вот этот вот момент. Если есть два брата у Ицхака, это у Ицхака есть два сына, Яков и Исав. И то же самое мы видим две сестры у Лавана, две дочери у Лавана, Лея старшая и младшая Рахель. То есть получается, что старшая должна была принадлежать Исаву, а младшая должна была принадлежать Якову. То есть Яков пошел-то за своей. А старшая Лея, которая близорукая и так далее, со своим огромным сердцем, есть такое понимание, что Исав не удостоился чести быть, иметь такую жену. Он там уже на месте собрал себе и дочь Ишмаэля взял, и дочь кананейских там царей каких-то взял. У него уже там дети, у него уже там племянники, у него уже там целый род. Ему Лея уже и не нужна. Куда же девать Лею? А именно от нее должен произойти род царей. Вы помните, когда Яков родился, там сразу сказано было, что младший, то старший будет под младшим. Именно младший будет наследовать первородство и так далее. Это сразу было. Здесь то же самое. Старшая должна была наследовать. И если бы Исав в свое время не сделал бы вот этих шагов, которые мы только что с вами читали, что он назло отцу еще раз женился, и там женился, здесь взял жену, и там, Лея была бы его. И тогда бы это был единый народ. Смотрите, это был бы единый народ, народ Ицхака. Просто старший был бы Яков. Дети, которые бы рождались от Исава с Леей, скорее всего, были бы теми же царями, которые они произошли от Якова. Человек сам свое благословение пустил под откос, потому что не рассмотрел его, потому что не разглядел его, потому что собственно и не собирался быть первородным, поэтому он его и продал. Поэтому он его отдал, потому что то, что ждало его впереди, оно ему вообще не надо было. Он взял, может быть, красивых кананейских девушек себе в жены. Жил, наслаждался их молодостью и красотой. Его не сильно волновало тот план, ту цель, которую Бог приготовил в его рождении, ибо должно было быть два великих народа. От двух дочерей и от двух сыновей. Чего мы здесь не наблюдаем. Итак, идем дальше. Лаван же сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколько дней, потому что он ее любил. И сказал Яков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Посмотрите, какой Яков красивый мужчина, ну я просто поражаюсь. В нем нет никакой грязи. Дай мне ее, чтобы мне к ней войти. Ничего тут такого, как бы плохого и нету в этих интимных отношениях, которые он желает иметь со своей любимой женщиной. Он открыто это говорит. Обычно, когда человек, смотрите, как-то очень красиво говорит и скрывает свои тонкости, у него, в принципе, за его красивыми словами стоит то же самое. Яков открытый, ничего не скрывает. Дай ее мне, чтобы мне войти к ней. Вау! Я просто люблю его. Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Все. Лаван созвал всех людей этого места и сделал большой пир, там праздник. Пир шел 7 дней, как вы знаете раньше. Вечером же взял дочь твою, Лею, и ввел ее к нему и вошел к ней. И дал Лаван служанку свою Зельфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, что это ты сделал со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван же сказал, смотрите, у Лавана все давным-давно готово. У него есть такие слова, после которых Яков будет просто молчать. Смотрите, что он будет. В нашем месте так не делают. А где делают так? Ага, это в вашем доме, там, у Авраама. В нашем доме, у Нахора, так не делают. Старших сначала отдают, а младшие выходят потом. То есть что-то ты, братец, вроде бы как второй, а пришел как первый. Не ты же первородный. В нашем доме первородство не воруют. В нашем доме первородство не берут. Если она первая родилась, Лея, то она первая и выйдет. То есть намек на то, что потом бы можно было многое сказать Якову, и он молчит. Лаван подготовился. А откуда он узнал? Скорее всего, Яков сам ему и рассказал. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, то есть неделя свадьбы, потом дадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня, еще 7 лет других. То есть через эти 7 дней после свадьбы мы тебе дадим и Рахель. Пожалуйста, ты хотел одну, получишь 2. Радуйся, только еще 7 лет поработаешь у меня. Яков так и сделал. Смотрите, ему и сказать-то нечего. И окончил неделю этой. И Лаван дал Рахель, дочь свою, ему в жены. И дал Лаван служанку свою Валу и служанку дочери своей Рахели. И вошел и к Рахели. И любил Рахель больше, нежели Лию. И служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лея была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахель была неплодна. Лея зачала и родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Итак, мы, наверное, закончим, потому что время у нас уже подошло, и у вас там достаточно поздно. Но вся наша тема сегодня, смотрите, 2 народа, Исав и Яков. Вот Яков производит народ от 2 дочерей. Исав производит от дочерей канаанских и дочерей Ишмаэля. То есть перемешивается с арабами практически. Да? И теперь появляются 2 народа. И эти 2 народа как бы выливаются в иудеев и эллинов. Помните, в Новом Завете описывается место, что Господь убрал стоящую преграду между иудеями и эллинами. Вот это самый интересный момент. А кто же тогда были эти эллины? Эллины – это вроде бы как греки. Это понятно. Но есть и другое место, когда описывается в Писании люди, которые так активно уверовали в Иешуа и так активно вводили культуру, греческую, языческую культуру в общины первых мессианских общин. С чем, кстати, и воевал Шауль, с чем воевал Иешуа, с чем воевали первые апостолы, для того, чтобы сохранить значимость Торы. Перед нами впереди стоит праздник Рождества, и в это же самое время, сегодня, видите, оно как совпало, и 24 числа мы зажигаем первую свечу Хануки. Что же там произошло? А там произошла такая вещь, что иудеи тоже разделились на две части, как и тогда во времена Иешуа. Первая часть, которая была хранителями Торы, ревнителями Торы. Вторая часть стала эллинистами. То есть люди, купцы, которые ездили в Грецию, видели эту культуру, видели эти амфитеатры, видели, читали, наслаждались, может быть, этой великой философией Сократа, аристократа, Аристотеля, извините меня, и так далее. То есть там всего столько интересного было. А вы тут с этой Торой сидите. И народ начал разбиваться на две части через это. Так как народ начал разбиваться, а не единство приводит к тому, что враг входит в наш дом. И так враг Епифан входит в дом Израилев и начинается уничтожение. И когда началась война, все начали соединяться вокруг, и тогда победили врага. И это был праздник Хануки. Прошло где-то 200 лет после этого, и приходит Иешуа. Начинается мессианское сложение, собрание мессианских евреев, которые поверили в Иешуа и пошли за ним, которые подняли знамя Торы так высоко, что люди всей земли увидели это. Но произошла та же самая проблема. Раскол все тот же, иудеев и эллинов. Одни хранители Торы этого богатства, другие хранители той культуры, в которой они родились, в которой им были привычно, в котором было им интересно. И сегодня мы с вами пришли опять же к этому же самому разделению. Одни хранители Торы, одни хранители этой красоты, гармонии и любви, другие больше склонны к традициям, к доктринам человеческим, к традициям человеческим, которые внесены в то служение, которое называется теперь христианством или мессианским иудаизмом, как угодно. Но суть заключается в том, что сегодня продолжается то же самое. Но я верю, что приходит время, потому что враг вклинится сильно, и некогда будет больше уже спорить по мелочам. Нужно будет соединиться вокруг Слова Божьего, а не вокруг доктрин человеческих. Сегодня горят огни. Сегодня вон тут на ярмарке у нас в Берлине ворвалась машина, 12 человек попередавило, выскочил из машины, там кто-то хотел его схватить, он его ножом порезал, другого пристрелил и испарился, его так и найти не могут. В Турции пристрелили посла России, кругом что-то происходит, в этом, в Умане ворвались какие-то группы товарищей, которые просто обесчестили синагогу, избили там служителей, разлили краску. Сегодня враг врывается в наши дома только по одной простой причине, потому что мы разъединены. Вот мы в рамках нашей программы, я бы хотел сегодня помолиться именно вот так вот. Единство – великая сила, величайшая сила. Но нам всегда что-то мешает быть вместе. Я прошу Тебя, Боже, во имя Иешуа Мессии, помоги нам всем, Боже, принять друг друга, принять благословение Якова, принять его значимость, принять то, что через него течет благословение, через него течет слово, через него приходят ангелы, спасители. Пока он открыт. Так давайте не будем убивать Якова. Давайте не будем втаптывать в грязь Якова, через которого течет благословение. Если его не будет, не будет ничего. Зачем затаптывать и закапывать колодцы, которые копал Авраам, которые копал Ицхак, которые копал Яков? Давайте объединимся вокруг великого благословения, которое есть Тора. Великого счастья и богатства, которое изливается через эту великую книгу и через этот великий народ. Я молю Тебя, Боже Святой, Просто помоги, Боже, нам стать одним целым, одной, одним Твоим народом, одной Твоей силой, Боже, в единстве силы. Я верю в это, Боже Святой. Поэтому пусть придет особое благословение. И сейчас благословляю, Боже, Германию, благословляю Белоруссию, Боже, благословляю Украину, Швейц, Швейцарию, Боже. Я просто прошу Тебя, Боже Святой, пусть этот дух единства вокруг Якова просто могущественно идет вперед и просто поглощает и убирает и сметает вот всякую ложь врага Божия. Пусть этот харанская культура и харанский дух и дух Исава просто уйдет, а наполнит землю дом Якова Божий. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. Мы стоим сегодня, Боже, два великих народа Божии, которые обязательно должны соединиться, Боже, которые обязательно должны стать одним народом. Ой, как хорошо будет. Спасибо Тебе, Боже. Дай Бог нам увидеть эти великие чудесные времена. Дай Бог нам увидеть, Боже, когда мы все, как один народ, сядем за один стол Божий и будем вместе, как братья, находиться и пировать, Боже, на Твоем удивительном пиршестве, на Твоем удивительном, благословенном, свадебном застолье. А народ, конечно же, сказал амен.
Амен.
Кто хочет попасть на этот пир, пожалуйста.